Глава 20. Эпиграф. Жила принцесса молодая, давным-давно, 100 лет назад. В каком краю, и сам не знаю. Жила принцесса молодая. Однажды чародейка злая принцессу превратила в клад. Жила принцесса молодая, давным-давно, 100 лет назад. Колдунья в землю клад зарыла, такие были времена. Да, в клад принцессу превратила, и в землю этот клад зарыла. Там так уныло, так постыло, а на земле цветет весна. Колдунья в землю клад зарыла, такие были времена. 100 лет его ждала принцесса и услыхала звук шагов. Смельчак, явился он из леса. 100 лет его ждала принцесса, был храбр, но не богат по веса. Он клад забрал и был таков. 100 лет его ждала принцесса и услыхала звук шагов. Была невидимая бедняжка, и он бросил в кошелек. Ах, до чего ей было тяжко, была невидимая бедняжка. Убил по весу побродяжка, взял кошелек и наутек. И горько плакала бедняжка, ее он бросил в кошелек. Стал кошелек ей как могила, а крикнуть не хватало сил. Во след им только буря выла. Стал кошелек ей как могила, но некто видел все, что было. Догнал убийцу и убил. Стал кошелек ей как могила, а крикнуть не хватало сил. Ее спаситель был поэтом, скричал: «Дороже клада нет». Он греет душу, но при этом, хоть был он бедным, но поэтом, любовью лучше быть согретым. Тут дева и явись на свет. Ее спаситель был поэтом, скричал: «Дороже клада нет». Гийом Аполлинер. Бесконечными линиями уходили вдаль стеллажи таинственного склада. Высоту стеллажа достигали около 15 метров. Повсюду и на каждом уровне стеллажей, и даже на полу стояли ящики. Судя по невеселой расцветке, содержимое ящиков было армейского назначения. «Ну что, у нас, как мне кажется, есть возможность компенсировать потерю оружия», — с довольным видом произнес Вадим, глядя на тысячи, а может быть и сотни тысяч ящиков. «А если тут, к примеру, только макароны или, скажем, портянки?» — Шип сохранял разумный пессимизм. «Или станки с числовым управлением, программным. Это вряд ли. По крайней мере, в самом первом ящике боевые мины. Видишь, написано ТМ-46, 4 штуки. Типичный ящик с боевыми противотанковыми минами». Вадим подошел поближе к стеллажу и попробовал дотянуться до крышки ящика с минами. Когда это не получилось, потому что стеллаж был достаточно высоким, он похлопал по боковине ящика, убеждаясь, что тот полон. «Надеюсь, конечно, что на этом складе не только мины», — продолжил Малахов, — «хотя они тоже пригодятся. Вот, например, если мы будем стоять против танкового корпуса, эти мины нам могут пригодиться. Очень полезно поставить их у танков на пути. Жаль, мы раньше не нашли. Только надо стремянку найти, что ли, иначе нам вдоль этих ящиков лазить до скончания века». «Ну, если и найдем, как ты ящик спустишь? А вдруг здесь только мины?» Сталкер был недоволен. Видимо, тем, что все это сокровище не унесешь домой. Наверное, втайне он надеялся, что все-таки тут не только мины, и боялся спугнуть такое счастье. «Давай сначала поищем». Вадим направился вдоль стеллажей. Нескончаемой чередой шли ящики со снарядами, стрелковым оружием, громадные кубы с частями артиллерийского вооружения, гранатометами, патронами, ПЗРК, опять патронами, личным оружием. «Стоп!» — Вадим почувствовал, что проскочил что-то очень важное. «Вот что тут, по-твоему?» Он присел у длинного черного ящика, на котором было написано «Райтон Пойер Вер Халк 016». «Ну, не знаю, может, тут винтовки американские или еще что. Откуда мне знать?» – раздраженно ответил Шип. «Ну да, ты ж в университетах не обучался, языков не знаешь. Райтон – это фирма, которая разные интересные примочки делала. Например, экзоскелеты для армии. Вот давай вытащим это наружу. Я хочу надеяться, что там именно то, что надо. Ящик оказался достаточно тяжелый, но вдвоем они его после некоторой возни извлекли на свет. Крышка оказалась не прибитой, а на защелках. Вадим откинул ее и увидел, что в ящике действительно находится конструкция, которая вполне могла быть экзоскелетом. Сооружение было похоже на большую недоделанную куклу. К коробке защитного цвета крепилась металлическая силовая конструкция, напоминающая конечности человека. Галоши с прочной толстой подошвой, дальше суставчатое сочленение. На каждом из таких суставов по несколько моторов. Усилители рук оканчивались громадными перчатками с манипуляторами. Силовые элементы были опутаны сетью питающих проводов и датчиков. Конструкция крепилась к человеческому телу добрым десятком ремней, связывающих руки и ноги с элементами механизма. Со спины позвоночник поддерживала сложная многозвеньевая металлическая стойка, повторяющая естественные изгибы спины. Офигеть! Я видал несколько раз похожие штучки, но этот совсем не такой. Шип с восторгом потрогал сервомотор на коленном суставе скелета. Я думаю, эта штука стоит море денег. А что, у тебя не хватит расплатиться? Усмехнулся Малахов. Мне кажется, что этот склад вряд ли имеет действительного хозяина. Ты хоть вообще представляешь, где он находится? Этот вопрос меня уже давно мучает. Как-то я не видел, чтобы снаружи этот ангар был таким большим, ответил Юрий. И еще вопрос. Как мы этот экзоскелет используем? Аккумуляторы, небось, не заряжены? Отставить панику, с улыбкой сказал Вадим. Для начала поднимем эту хрень. «Ух, и тяжелый, зараза!» – прокряхтел Шип, помогая Вадиму поднимать скелет. «Но ведь если я его опущу, он обязательно грохнется. Подожди немного». Малахов внимательно смотрел устройство и нашел на задней части, где на скелет был навешен большой блок управления, кнопку с красноречивой надписью «ОН». Аппарат включили, и экзоскелет как будто ожил. Он расправил свои конечности и теперь стоял уверенно, не теряя равновесия. «Вот видишь, аккумулятор заряжен», – удовлетворенно произнес Вадим. «Но все-таки надо найти, где здесь розетка». Он, не раздумывая, нырнул под стеллаж и через несколько секунд появился, держа в руках электрический шнур. «Я знал». «Что знал?» – не понял сталкер. «Все элементарно, Ватсон», – голосом актера Ливанова сказал Вадим. «Ты посмотри, скелет пользованный, краска местами ободрана. Значит, его явно использовали и, скорее всего, на погрузочных работах на этом складе. Согласен?» «Логично», – кивнул сталкер. «Значит, хранили его рядом с источником энергии. По-нашему, возле розетки». Вадим осмотрел коробку на спине скелета и нашел там крышку, закрывающую небольшой дисплей и пульт управления. Там же был разъем, в который прекрасно вошел шнур. На дисплее появилась надпись. «Готовность 10 минут». «Там, кстати, второй такой ящик есть. Давай его запустим». «Слушай, если мы сможем эти скелеты унести, то бабок нам хватит очень надолго». У Шипа от привкушения заработка горели глаза. «Это мы хорошо зашли. Наконец я понимаю, что не зря с тобой пошел. Знаешь, что тебя погубит когда-нибудь? Ты корыстный. Не кажи, в общем, гоп. Давай лучше поищем, что тут еще есть». Вадим пошел вдоль стеллажей дальше, вглубь ангара. «О, вот это то, что точно пригодится. Бинокли». Вадим показал на ящик, стоящий на первом уровне стеллажа. «Шип, ты отмечай как-то, чтобы не забыть и достать потом, да?» «Бля, ну задолбал ты!» – неожиданно взбеленился Шип. «Я тебе что, секретарша? Ты хоть что-нибудь в зоне понимаешь, чтобы командовать?» «Прекратить бунт на корабле!» – не очень серьезно сказал Малахов. «Выполнять команды. Вот ты лучше скажи, как отсюда уходить собрался? А что, пора, конечно, линять. Хотя…» – Шип сердито глянул на Вадима, но не стал спорить. «Только жизнь налаживаться стала». «Ясно. Идем дальше». «Вот, внимание господ интересантов, ПЗРК. Очень удобные штучки для того, чтобы делать отверстия в чем-либо. Запомните, пожалуйста, уважаемый сталкер, они нам пригодятся». «Ну тебя в жопу. Кто кого по зоне ведет? Ты хоть понимаешь, что такое зона? Ты понимаешь дух зоны? Ты понимаешь, что такое жить в зоне и быть частью зоны? Да куда мне убогому? Это вы в зоне все такие крутые, такие все и всюду понимающие. А не кажется ли тебе, уважаемый Кривошип, что ты в бирюльке с гусарами играешь? Не думал ты никогда, что зона твоя говно? Что это только собрание твоих собственных комплексов и твоих собственных детских страхов? Не думал ты, что на расстоянии 10 метров от зоны о ней уже никто не помнит?» Вадим вдруг взбеленился не на шутку. «Ты понимаешь хоть, что все, что вокруг нас, это геморрой планеты, в котором ковыряться позорно, Сюда только фекальные массы мира сливаются. А ты, славный сталкер, роешься в них и ищешь что-то в надежде, что кто-то проглотил бриллиант. Ройся 100 лет в дерьме, и ты найдешь кахинор. А за 200 ты найдешь печатающую машинку, которая тебе напишет венок сонетов. «Венок сонетов я и сам напишу», – неожиданно возразил Шип. «Говно твои стихи», – не останавливался Вадим. «А ты читал?» – не на шутку обиделся Шип. «Не провоцируй меня на цитату». В голосе Вадима послышалась усталость. «Давай искать дальше. Много вас тут, сообщающих, что в зоне надо разобраться и прожить не 100 лет. А копнешь глубже, выясняется, что мнение свое высказал сопляк, который дальше бара не выходил. Впрочем, к тебе это не имеет отношения. Хотя ты, конечно, и фрукт». «Я обиделся», – сообщил Юрий. «Только бай имеет право обижаться. Его все ругают, а никто не видел. Это обидно». «Да иди ты», – грубо ответил сталкер. «Вот я и иду. Искать транспортные средства для того, чтобы свалить с этих копий царя Соломона. Следуй за мной». Беглый осмотр первых 500 метров ангара позволил составить список того, чего могло хватить на первое время с пометками, на каком стеллаже и в каком ящике оно лежит. В списке входило многое, в частности, гранатометы и боекомплекты «Базальт», гранатомет ДП-64, пулемет М134 «Магнум» с подвеской и несколько ящиков патронов к нему. Несколько АК-74 и снаряженные рожки к нему в несчетном количестве. Канистра из нержавеющей стали с 50 литрами спирта-ректификата. Ракетница СП-81 и ящик зарядов к ней. 50 продовольственных пайков стандарта НАТО. Пионерский барабан на подарок циркулю. Ящик со складными ножами фирмы «Спайдерко». «Ну что, я удовлетворен», – Вадим вернулся к заскучавшему Шипу. «Теперь надеваем скелеты и начинаем собираться». «А что ты там вдали за рекой искал? По-моему, нормальный человек и 10-й части этих игрушек не потянет. Тебя жадность удушила? Давай возьмем не все». Сталкеру на самом деле хотелось нагрести как можно больше. «Я искал транспортные средства. Ты предлагаешь бросить барабан или спирт?» Тут Вадим сделал вид, что вычеркивает из списка позиций. «По зоне ездить нельзя, иначе сразу попадешь в аномалию», – не очень уверенно сказал Шип, отбирая список у Вадима. «Так говорят лохи, которые и кобылы управлять не могут. Прорвемся». «Нет, это опасно», – совсем упавшим голосом, изучая список, произнес сталкер. «Ладно, не болтай, давай облачайся», – Вадим ткнул пальцем в экзоскелет. Крепление скелета было не очень сложным. Ступни легко вошли в силовые галоши, с помощью обычных липучек были зафиксированы ноги и руки на силовых элементах. Позвоночник опирался на мягкий задний ложемент скелета. Система стабилизации работала отлично, и Вадим легко сделал первые шаги. Одно только расстраивало – на быстрое движение скелет не отзывался. Быстродействие было невысоким, и попытка поиграть в футбол лафетом зенитной пушки не венчалась успехом. Даже ударить ногой было невозможно. «Да, в таком не побегаешь». Вадим смотрел, как Шип изучал новые ощущения. «Ну и как тебе скелетик?» – спросил Малахов. «Впечатляет? А смотри». Шип неожиданно подошел к стеллажу, подвывая сервоприводами, и, легко взявшись руками скелета за верхнюю полку, поднялся на второй уровень стеллажа. «Ловок! Раз ты уже там, спускай ящик». Вадим поднял руки для того, чтобы принять груз. Сталкер поднял заранее намеченный ящик и передал его Малахову так, словно это была коробка с тортом. Так же легко Вадим поставил его на землю. Работа пошла споро. Через полчаса Шип, перебираясь как паук со стеллажа на стеллаж, спустил на пол все необходимые контейнеры. «Давай спускайся, пойдем покажу, что я нашел», – позвал Шипа Малахов из дальнего конца ангара. Шип спустился со стеллажа, что оказалось гораздо сложнее, чем подняться на него. Он долго пытался найти способ, но упрямый техник отказывался выполнять сложный пируэт, и в итоге Шип решил спрыгнуть. Оказалось, что это не самая лучшая идея. Экзоскелет не отработал такого быстрого движения. Шип с трудом поднялся. Самое неприятное, что он не мог почесать ушибленный бок. «Будь осторожней впредь», – заметил Вадим. «Пошли». Глава 21. Эпиграф. Мне снился сон, как будто на Синае я видел средь уступов и могил, как сам Господь в просторном Малахае с пророком Моисеем говорил. Он диктовал законы Моисею: да не убей, а то ведь не пойму, и если что, отправлю всех в Россию, кого в Норильск, кого на Колыму. Не укради, он требовал, в скрижалях решай экономический вопрос. И было время, цены же снижали, по-божьи жили, стало быть, всерьез. Он отменить хотел прелюбодейство, лишить народ неправедных утех. И было на уме его идей 100, но это волновало больше всех. Не ври и не завидуй, знай же меру, живи патриархально, под пятой, люби отца и мать, а также веру, и будет Русь, возрадуйся, святой. Он говорил еще, возможно, долго, но я проснулся в страхе и поту. Хоть Колыму люблю, но больше Волгу, и эту не хочу менять на ту. Я не хочу, мой Бог, в каменоломню, ведь нет на мне вины, что на Руси прижились 3 завета, их я помню. Не верь, не бойся, не проси. Юрий Семецкий. Гремя силовыми галошами, они зашагали вглубь ангара. Движение вдоль стеллажей завораживало. Казалось, все, что можно найти в мире, есть на этом складе. Сталкер пожалел, что первый раз не отправился вместе с Вадимом, ведь он, возможно, добавил бы в список еще не одну позицию. Промелькнули сигарообразные кассеты для ракет ПВО, метров 100 тянулись десятки летающих тарелок, для них специально убрали верхние полки стеллажей. Танки, штурмовая авиация, невесть откуда взявшийся основной модуль шаттла. Шип успел даже прочесть на борту название «Челленджер». Потом пошла совершенно незнакомая и невиданная техника, о предназначении которой нельзя было догадаться даже примерно. Юрий уже устал смотреть и удивляться к тому моменту, как Малахов остановился. «Вот смотри, что я нашел», – Вадим показал на гигантский ящик, стоящий на нижнем ярусе. «Ну и что тут? Скелет папонта, судя по размерам», – не разделил восторга напарника сталкер. «А ты надпись прочесть не можешь?» Малахов провел ладонью по буквам на боковине ящика. Шип, шевеля губами, прочитал себе под нос. «Джордан, Джекамон». «Да хрень какая-то военная, видать, трофейная. А что там?» «Эх ты, темнота семиподвальная, а еще в Москве учился. Смотри». Вадим вытащил из-под стеллажа ящик и отщелкнул крепление. Панели упали на пол, и взору Шипа предстал громадный трехколесный мотоцикл. «Это что, тачанка такая?» Шип с интересом обошел непривычную его взору конструкцию. Мотоцикл и вправду своей широкой задней частью, где располагались 2 сиденья, и широкими колесами на задней оси, напоминал легендарную повозку времен давней революции. Это «Трайк» от знаменитой фирмы «Джордан». Только самые крутые байкеры могли себе позволить такой. А тут армейский вариант. Правда, непонятно, зачем он нужен военным. Ну, может, разве что курьером. Но смотри, тут и подвеска для пулемета есть. Придется поискать и его. В общем, давай оборудовать наше транспортное средство для прорыва через кордон. Слушай, ты и вправду хочешь на этой байде прорываться? Ты понимаешь, что мы через 2 шага напоримся на аномалию, и наши кишки размотают на несколько километров? Нет, кишки короче. Пишут, что метров 18 примерно. Так что так много не намотает. У меня был еще вариант использовать пилотские кресла, там дальше есть несколько штук. Садишься, значит, и бабах катапультируешься, только крышу проломить надо заранее, без тени иронии сказал Вадим. Ну так и, вариант с катапультами Шипу понравился гораздо больше. Во-первых, нет никакой гарантии, что ты попадешь именно в пробитую дыру. А во-вторых, после катапультирования тебе еще долго придется по госпиталям валяться, компрессионный перелом позвоночника лечить. Да ну тебя! «Тебя не поймешь, когда ты правду говоришь, когда лажу поришь», – обиделся сталкер. «Ладно, мотоцикл так мотоцикл. А бензин откуда?» «Кстати, да, все схвачено. Там дальше я нашел пару канистр». «И тут Вадим все продумал. А в зоне, небось, найдем и так». «В зоне найдем». Шип смирился с необходимостью ехать на трайке и важно устроился на заднем сиденье, что, в общем-то, в экзоскелете сделать было нелегко. Вадим посмотрел на манипуляции Шипа и, тяжко, демонстративно вздохнув, двинулся дальше вдоль стеллажей. «Ты куда?» «Ведь все нашли же», – забеспокоился Шип. «Из тебя интендант, как из меня балерина», – отмахнулся Вадим, насколько это можно было сделать рукой экзоскелета. Через пару минут Шип увидел, как Малахов возвращается, гремя пустым прицепом на двух колесах. Вадим тащил его за прицепное устройство, как маленький мальчик тянет игрушечный автомобильчик. «Ты, конечно, опытный сталкер», – сказал Вадим, – «но, конечно, не мог подумать, куда мы все наше счастье складывать будем». Присоединить прицеп к фаркопу трайка оказалось делом простым. Вадим погрузил канистр с бензином и, забравшись в прицеп, оставил там экзоскелет. «Ты мотоцикл водить умеешь?» – спросил он Шипа, соскакивая на пол. «У меня Ява была в юности», – похвастался Шип. «Ну, тогда будешь меня подменять», – обрадовался Малахов. Мотоцикл завелся с полоборота, словно соскучился по движению. Работа над переоборудованием мотоцикла заняла много времени. Когда Вадим гордо водрузил шестиствольник на кормовую подвеску, Шип, только сейчас поняв, насколько это громоздкая конструкция, недовольно заворчал о том, что им еще не хватает ядерной бомбы. «Ты знаешь, у меня просто маниакальная любовь к таким пулеметам. Я в детстве хищника насмотрелся. Вот и люблю такие игрушки. Ты стрелять из него умеешь?» «Не боись, разберусь», – хулиганским тоном заявил Шип. «А как?» Вадим подробно показал элементы управления шестиствольным чудовищем. Потом крепили дополнительный аккумулятор, для которого использовали прицеп. С помощью инструментов, найденных на складе, добавили внешние подвески. На них закрепили гранатометы и ящики с патронами. Прицеп заполнили оружием и боеприпасами. Не забыли палатку, спальники и другое оборудование для походной жизни. «Схожу посмотрю, там ящик интересный есть». Сталкер не мог укротить жажду наживы и потопал вглубь ангара. Вадим, уверенный в том, что подготовка уже окончена, пытался его остановить, но тот и не подумал послушаться. «Вот смотри, что нашел!» Шип вернулся в крайней степени возбуждения, волоча небольшой деревянный ящик. Ящик был похож скорее на шкатулку из дорогих сортов древесины. Темное, почти черное дерево с мелкой структурой матово блестело в свете тусклых лампочек. Резные желтого металла уголки оковывали каждый торец гигантской шкатулки. «Тут, наверное, бриллианты, предвкушение богатства», – заявил Шип, гордо поднимая ящик над головой. «Ты что, перепил?» – устало спросил Вадим. «Ты посмотри, тут же написано!» – Юрий восторженно ткнул пальцем на изящную вязь на одной из граней шкатулки. «Ну и что? Блин, ты что, понимаешь эти каракули?» – фыркнул Вадим. «Я?» «Я вообще-то сам из Ашкенази. У меня память генетическая». Шип гордо поднял голову. «Урод ты, а не Ашкенази. Что ты за сундук припер? Это ж ковчег Моисея». Шип с сакральным благоговением поставил ящик на пол и попытался поклониться находке. В экзоскелете это получилось не слишком изящно. Когда сталкер наконец смог встать на ноги, он простер хожни к небу и начал вещать, как баптистский проповедник. «Именем Господа нашего и Иеговы!» «Шип, или ты заткнешься, или я тебя сейчас заткну», – прервал сталкера Вадим. «Я не люблю мессианство. Объясни по-человечески, что это?» «Ты не понял, да? Это ковчег, где хранятся скрижали пророка Моисея, который 40 лет водил по пустыне израильский народ. Ты меня не учи, я Библию тоже читал. Давай по-честному расскажи, что это и где ты это взял», – строго приказал Вадим. «В Моисеевом ковчеге никаких бриллиантов быть не должно, и описывается он совсем по-другому». «Как по-другому?» – забеспокоился Шип. «Тоже мне охотник за черепами», – хмыкнул Вадим. «Первоисточники надо лучше знать. А написано там примерно так. Он должен быть из дерева ситтим, иметь 2,5 локтя в длину, 1,5 в ширину и в высоту. Его внутри и снаружи следовало обложить чистым золотом, на нижних углах укрепить золотые кольца, в который продевать шесты из дерева ситтим, обложенные золотом. Они предназначались для того, чтобы иметь возможность переносить ковчег, не прикасаясь к нему. Это было запрещено под страхом смерти. Ковчегу было предложено также сделать съемную золотую крышку, на обеих сторонах которой должны были иметься золотые херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями свою крышку, а лицами своими будут друг к другу». «Ты что, всю Библию так наизусть шпаришь?» – изумился Шип. «Ну, не всю, но кое-что помню». «Итак, где ты это взял?» Ну, там на полке, уныло начал рассказывать Шип. Ящик большой, на нем год 1938 написан. И еще по-немецки всякой, типа Мозес, Сакраментус, Дардритта Тафель, Айнштюк, Грал, Айнштюк и Лорингенус Спайс Айнштюк. Ну и почему ты выбрал именно ящик с третьей скрижалью Моисея? Спросил Вадим, внимательно осматривая шкатулку. А не копье судьбы или, скажем, Грааль? Шо? Не понял Шип. Ты перечислил все это на диком немецком? Да, всполошился сталкер. Надо пойти взять. Не спеши. Не очень верю, что они там, но если и так, то святыни лучше не трогать. Это плохо кончается для тех, кто ими владеет. Гитлер покончил с собой в тот момент, когда американцы захватили это самое копье судьбы. Так что вряд ли оно находится в этом ящике. А что за третий скрижаль? Шип все еще надеялся на то, что он действительно нашел сокровище. Но есть такая байка, что Моисей от Бога получил не две скрижали с 10 заповедями, а 3 с 12. Одну по дороге продолбал где-то, вот ее и искали. Но, поверь мне, не советую открывать этот ящик. А вдруг там такое? Шип с благоговением взял ящик и молча понес его на место. «Ну и как теперь мы с этим через зеркало прорываться будем?» – поинтересовался сталкер, когда все приготовления были закончены. «Ну, как сюда вошли, так и отсюда уйдем», – ничуть не сомневаясь, ответил Малахов. «Бери ложку и садись в прицеп». «Куда же я там сяду?» – удивился сталкер. «А хочешь, мы тебе там кресло пилотское поставим? Делов-то, с катапультой». «Вот послушай, ты меня уже этими катапультами задолбал. Но у меня появилась мысль». А давай мы их на место задних кресел в мотоцикле твоем поставим. И сидеть удобно, и мало ли что случится. Я их потом хорошо сдать могу, тому же Сидоровичу. Шип не забывал о собственной сталкерской выгоде. Да нет проблем. Дрель, гайковерт в руки и вперед. Сейчас принесу. Вадим опять надел экзоскелет, отправился за катапультами и скоро вернулся, держа в лапах экзоскелета по креслу К-36ВМ. Вот тебе. Давай крепить будем, сказал Вадим, ставя кресло рядом с Трайком. Работа оказалась не такая сложная, и через пару часов все было готово к дороге. «Слушай, а ведь сейчас вечер, и что мы будем делать ночью в зоне? Это же глупость несусветная», – вдруг сполошился Шип. Решено было все таки переночевать. К ночевке тоже нужно было подготовиться. Хоть среди работ удалось перекусить армейскими пайками, но на ночь требовалось съесть что-то посерьезней. И опять начались поиски по ангару. И вот тут удалось найти нечто невероятное. Очевидно, неведомый хранитель этих складов был большим любителем французского вина. В ящиках, маркированных как «сухой паёк» жидкости, оказались сотни бутылок лучших французских вин. Там были Карбье, Минервуа, Фиту, Сен-Шиньян, Фожер и многое другое. Вадиму пришлось только пожалеть, что к таким прекрасным красным винам нет ни сыра, ни мяса. Шип рассуждать не стал и после того, как удалось найти закуску, расслабился. Юрий удобно устроился на одном из ящиков и выпил залпом бутылку ротшильдовского «Шато Лафита». «А может, ну его все нафиг», – внезапно заявил сталкер, изрядно покраснев и лицом и лысиной. «Может, тут останемся? Все есть, все на шару. А девок? Ну, что-то придумаем. И зачем нам вообще вылазить отсюда? Тут есть все». «Угу». «А гадить ты куда будешь? Под дальнюю стену? Так скоро звоняется. А халява, она всегда кончается». «Да, ты прав. Ну, давай хоть немного посидим. А то жалко бросать». «А ты не бросай. Мы сейчас, ну, завтра отсюда выберемся, а ты место запомни. Так тут же вокруг ангара эти свободовцы тусуются. Как я обратно сюда? А мы давай так отсюда выйдем, чтобы никому и никогда в страшном сне не захотелось сюда возвращаться. И будет это твоя большая тайна». Вадим ножом вскрыл большую банку тушенки и с удовольствием подцепил кусок мяса, положив его на галету. «А тушенка-то настоящая, видать, еще советская. А тебе что, в совок опять хочется? Ты, может быть, еще и Сталина вернуть хочешь?» Пьяненького Шипа потянул на политические дебаты. «Никого я не хочу вернуть. Мне и нынешние поперек горла. Ты ешь, а не болтай, он как тебя штормит». «Это не я уже, это Шип второй, так что не считается. Вот у меня есть стихотворение». «Но уж нет, я не настолько пьян», – оборвал его Вадим. «Давай спать, да?» «Слушай, а что это вообще?» – Шип внезапно всполошился. «Откуда это? Ведь, ну ты понял? Ты беспокоишься, откуда взялся этот склад? А не все ли равно? Есть и есть. «Нет», – помотал головой Юрий, – «я не могу тут ходить, не имея никакого рационального объяснения происходящему». «Но ты и сказанул», – удивился Вадим неожиданному красноречию сталкера. «А если я тебе дам рациональное объяснение? Давай». «Ну так вот, этот склад гуманитарной помощи с Сириуса», – совершенно спокойно объяснил Вадим. «Да», – недоверчиво глянул Шип. «А откуда тут земная техника?» «Ну сам посуди. Сириусяне – это ведь развитая цивилизация. Иначе как бы они могли такое соорудить?» «Ну да», – Шип говорил уже не совсем твердо. «Ну так вот, они и отдали нам то, что им не нужно». «Ну нахрен сириусянам наше барахло, так ведь?» «Ну так», – неуверенно согласился Юрий. «Ну так вот», – жизнерадостно продолжил Малахов, – «они отдали ненужный хлам как гуманитарную помощь». «Так что это, трогать нельзя?» – упавшим голосом спросил Шип. «Нет, нужно. Надо с коррупцией бороться и не допускать разбазаривания гуманитарной помощи». «Ох, что-то мне муторно», – сказал сталкер и сел на пол. Посидев секунду, он вдруг воспрянул духом и спросил. «Ты издеваешься, да?» «Нет, я, блин, на баяне играю». «Ты что, Шип, охренел? Ты в зоне всегда спрашиваешь разрешение, брать, не брать? Опомнись». «Не, ну то типа нашел артефакт, вот и добыча». «Так не зуди, мы нашли артефакт, считай, он наш». Шип еще долго что-то бормотал, потом уже сквозь сон Вадим слышал, как сталкер играет в футбол бутылкой от вина. Наверное, это было хобби Шипа второго. А потом наступил спокойный сон. На ладонник Юрий заверещал в 6 утра, как и было запрограммировано. Шип выглядел так, словно и не пил накануне. Зона и здесь не меняла своих правил. Вадим же вчера был сдержан, смакуя редчайшие вина. «Ну что, поехали?» Малахов подошел к мотоциклу и проверил, что все готово к дороге. «Или подожди, надо облегчиться». «Нефиг», – сполошился Шип, – «не надо загаживать мой склад». «А ты представляешь, чем чреват боевой рейд с полным мочевым пузырем? Сейчас подожди». Сталкер нацепил экзоскелет и быстро зашагал вдоль стеллажей. Он вернулся, таща перед собой очередной ящик. «Вот, нашел комплект амуниции американского спецназа», – радостно сообщил Шип. «А какое оно имеет отношение к малой нужде? Шлем возьмешь, чем не горшок?» «Ну ты и садист», – буркнул Вадим. В ящике вправду оказались шлемы, два из которых использовали не по назначению, но кроме того нашлись и бронежилеты из нановолокон и многие другие полезные вещи. В итоге к моменту старта оба были облачены в хорошую экипировку. От естественного использования шлема Вадим тоже не отказался, хорошо представляя, что им предстоит в ближайшие минуты. «Стой, забыли!» – Шип встрепенулся в самый последний момент перед стартом. «Ложка! Здесь должна быть ложка!» Глава 22. Эпиграф. Есть игра. Осторожно войти, чтоб внимание людей усыпить, и глазами добычу найти, и за ней незаметно следить. Как бы ни был нечуток и груб, человек, за которым следят, он почувствует пристальный взгляд, хоть в углах еле дрогнувших губ. А другой точно сразу поймет, вздрогнут плечи, рука у него, обернется и нет ничего. Между тем беспокойство растет. Тем и страшен невидимый взгляд, что его невозможно поймать. Чуешь ты, что не можешь понять, что глаза за тобою следят. Александр Блок. Громадная торцевая стена ангара ушла вниз. Вадим выжил сцепление, и трайк мягко двинулся вперед. Важно, перевалившись через порог, мотоцикл легко покатил по разметке ангара к инверсионной невидимой стене. «Ложку приготовь», – бросил Вадим через плечо, Шипу аккуратно управляя мотоциклом на минимальной скорости. Сталкер в экзоскелете сидел в прицепе на коленях, сжимая в руках ложку. Прошла через все тело знакомая дрожь, звякнула, падая на бетон, ложка. Мотоцикл медленно подобрался ко второй перегородке, отделяющей ангар от помещения, которое использовалось как камера. Вадим заглушил мотор и попросил Шипа: «Давай, открывай ворота, а моцик на руках. Не будем пугать народ раньше времени». Очередная стена уехала под пол, и мотоцикл, толкаемый людьми, облаченными в экзоскелеты, аккуратно въехал в следующее помещение. «Ну, что теперь?» – шепотом спросил Вадим. «Устроим им 1 мая, Новый год и елку?» – также шепотом ответил Шип. «Ну что, поехали?» «Подожди, я хочу пошумнее». У сталкера была какая-то своя идея. «Я еще в ангаре придумал». Шип порылся в прицепе и извлек нечто напоминающее шланг. «Сейчас я им покажу». Юрий с помощью скотча, который он тоже припас заранее, прилепил шланг на стену, отделяющий его и Вадим от помещения, где были свободовцы. «Это что за хрень? Ты когда ее нашел?» – удивился Малахов. «Пирошнур. Он сейчас эту стену разрежет с массой эффектов – световых и звуковых. Думаешь, ты один на складе находил интересное? Пока ты там шастал, я тоже кое-что высмотрел». Сталкер поджег запал, и огненная линия пролегла по стене. С визгом белое, яркое до боли в глазах пламя сожрало металл перегородки, и кусок стены рухнул, подняв облако пыли. «Все на пол! Руки за голову!» – заорал Шип и выпустил предупредительную очередь в потолок. С утробным урчанием несколько слепых собак ринулись из помещения наружу через открытые ворота ангара. А внутри, завышенной пирошнуром аркой, Вадим и Шип увидели десяток трупов. Некоторые были уже объедены. Остальные, словно в кошмарном кино, сидели вокруг стола и лежали на полу. По трупам, неизуродованным собаками, можно было понять. Они умерли так же, как и те сталкеры, которых находили в пути. Малахов подошел к двери, ведущей наружу, открыл ее и осторожно выглянул. Признаков людей не наблюдалось. Только две слепые собаки в ожидании продолжения банкета сидели невдалеке. Вадим подошел к одному из трупов, который смерть застала за столом. Валившиеся щеки, остекленевшие на выкате глаза во впалых глазницах и еще не остывшие руки. «Они погибли совсем недавно», – сказал Вадим. «Мы можем еще догнать убийцу». «А может, он нас может догнать? Если этот упырь замочил вот так просто десяток подготовленных боевиков, что мы тогда? Как мух прихлопнет?» На лице Шипа читался неподдельный страх. «А ты думаешь, что это один человек сделал?» – Вадим вытер ладонь от чужой крови. «Не тупи! Байкалов это твой, Байкалов. Но не сидеть же здесь, в конце концов. Нам до ДК добраться надо еще сегодня». Вадим и сам был в растерянности. «Ну, поехали, раз так», — вдруг безразлично согласился Шип. Сталкер распахнул основные ворота и уселся в кресло позади водительского. Он вытащил заранее приготовленную ракетницу и большую упаковку ракет. «Посмотрим, насколько это удобнее гаек», — сказал Шип и выпустил ракету вдоль шоссе, ведущего к радару. Огненный шарик, оставляя за собой дымный след, пролетел над бетоном, упал метрах 100 впереди, несколько раз подпрыгнул, разбрызгивая искры, и завершил движение. И вправду хорошо провешивает. «Все-таки в хорошем прицепе со всякими примочками есть свое преимущество», — удовлетворенно произнес Шип, вставляя новый патрон в ракетницу. «И главное, дымный след отлично показывает все аномалии по пути. Наверное». Трайк радостно загудел на средних оборотах и, переваливаясь на раздолбанном шоссе, покатил вслед за ракетой. Сталкер вертел головой на все 360 градусов, хоть мотоцикл и двигался чуть быстрее пешехода. Шип очень нервничал и старался следить за окружающим пространством тщательнее, чем обычно. «Стой!» – вдруг заорал он и постучал по шлему на голове Малахова. Вадим остановился. Сталкер соскочил на землю и, осторожно ступая по жухлой мокрой траве, подобрал что-то. «Что нашел?» – поинтересовался Малахов, когда Шип вернулся на свое место. «А как же мы без снежинки отсюда уедем?» «Надо собирать все, что посеяли в самом начале. Вдруг-таки есть в этом какой-то смысл?» Шип удовлетворенно рассматривал находку. «Разумно. Бросай в мой мешок, где 3 предыдущих лежит», — сказал Вадим, заводя мотоцикл. Дальше дорога уходила направо, скрываясь под кронами ели, подступивших к самому шоссе. Осенняя морось придавала утреннему лесу и утреннему шоссе еще более мрачный вид, чем было на самом деле. Вадим еле успел притормозить, когда увидел впереди уже почти неразличимую фигуру человека, перебегавшего дорогу. Судя по крадущимся движениям, потому как бегущий постоянно оглядывался, он скрывался от преследования. Человек пересек бетонную ленту, рискуя упасть на разбитом покрытии. Но даже перебежав полотно, он не нашел убежища и опять вернулся на шоссе, внезапно остановился и задергался, как в эпилептическом припадке. Конвульсирующее тело упало на землю. Вадим резко остановил трайк. Он наблюдал, как из лесных зарослей надвинувшихся на самую дорогу, вышел преследователь. Он был одет в длинный плащ, его голову скрывала мягкая широкополая шляпа. Из-под воротника выбивался неестественно яркий оранжевый шарф. Человек был совершенно спокоен и, подойдя к упавшему, наклонился и потрогал его за шею, видимо, проверяя пульс. «Это Бай! Стреляй!» – раздался из-за спины истерический крик Шипа. «Стреляй, иначе он и нас прикончит!» В руку Вадима ткнулся приклад. Шип понимал, что Вадим стреляет гораздо лучше его, и пытался вставить в руку Малахова автомат. Малахов не спешил стрелять. Он подождал мгновение и короткой очередью вздыбил фонтанчики бетонной крошки у ног человека в оранжевом шарфе. Тот поднял голову и только тут заметил мотоцикл и Вадима с Шипом. Преследователь поднял руки вверх и помахал ими, демонстрируя, что он безоружен. «Стреляй, не верь ему!» – не успокаивался Шип. «Если ближе подойдем, он нас замочит, как тех несчастных!» «Сиди и не высовывайся», – строго сказал Малахов, соскочив с водительского кресла, пошел к человеку в оранжевом шарфе. Вадим, не скрываясь, держал в руке Desert Eagle, причем так, чтобы его было хорошо видно. «Руки за голову, ляг на землю, гнида», – жестко приказал Вадим. С этого расстояния было понятно, что у ног человека лежал труп. Так подогнуть ноги живой не смог бы. Человек положил ладони на затылок и стал на колени, не отрывая взгляда от Малахова. «Может, мне еще застрелиться?» – неожиданно спросил он. «Ты кто такой? Байкалов?» «Рад, что ты догадался. Да, я Дмитрий Байкалов. Это повод поставить меня на колени?» «Зачем ты убил людей в армейских складах?» – спросил Вадим. «Я? Убил? Ты что, с ума сошел?» «Я с тобой водку не пил», – оборвал Вадим. «Не надо фамильярности». «Лучше бы ты со мной ее пил, Малахов. Может быть, не было бы того безумия, которое тут кругом творится». «Ты знаешь, кто я?» «Не тупи. Ты за мной в зону пошел и думаешь, я не знаю, кто ты?» усмехнулся Байкалов. «Урод!» – взвился Малахов. «Что же ты, урод, тут по зоне шастаешь, если знаешь, что я тебя ищу?» «Угу. Я все брошу и буду тебя, страдальца, поджидать. Ты, блин, искал бы меня в прошлом году. Может быть, и не было бы такого говна кругом, как сейчас». Байкалов забыл, что ему приказали лежать на земле с руками за головой, вскочил, обежал вокруг трупа и ткнул его ногой. «Вот, посмотри, это ты о чуде, тот хрен, который завалил всех свободовцев в ангаре. Я его, суку, 3 месяца выслеживал, не мог подойти близко. А тут он сил набрался и пьяный был, как под кайфом, от этого бдительность потерял. Вот на выстрел арбалетный подпустил». Бай опять ткнул тело острым носком ботинка. «Ты можешь говорить нормально? Я ни хрена не понимаю. Какой чуди? Кто кого замочил?» Малахов замотал головой, словно пытаясь отбросить наваждение. «Ну, ты, блин, тупой!» Байкалов хлопнул ладонями по карманам своего пыльника и уселся на труп. «Ну, расскажи все по-человечески, если такой умный». «Подвинься». Малахов сел рядом. «Закурить есть?» «Гаванские. Очень хорошие фирмы. Гашиба». Бай достал из внутреннего кармана пыльника футляр с длинными сигарами и протянул Вадиму. «На, я сигареты не курю». «Ну, ты скажи, а где твой Ситроен?» – спросил Вадим после второй затяжки. Он курил сигары не по правилам, глубоко затягиваясь, сдерживая кашель вначале, но полностью погружаясь в облако сизого дыма. «Не скажу», – Байкалов посмотрел на сигару и продолжил. «Вот если ты видел этот Ситроен, почему ты не заинтересовался, откуда он тут, зачем он тут? Ты что, думаешь, я настолько сумасшедший, чтобы в пестренькой машине по зоне ездить? Я надеялся, что вы, супермены долбанные, поймете, что это знак. Тогда еще был шанс». Байкалов долго прикуривал свои зажигалки, все не получалось поджечь сигару как надо. Но в конце концов торец сигары засветился равномерным оранжевым огоньком. «Отто, мы бы все бросили и стали ловить гламурный призрак», передразнивая Бая, сказал Малахов. «Не болтай. Ты понимаешь, хоть о чем идет речь?» Бай выпустил сигарный дым кольцом и устроился на трупе поудобнее. «Ты извини, у меня жопа болит от этих приключений. Слушай, Дима, можно я по имени?» Вадим тоже выпустил кольцо дыма, а потом сразу 4, выстроив в воздухе эмблему Ауди. «Вот ты можешь подробно, без ерничания, рассказать все, что ты знаешь?» «Могу», не задумываясь, ответил Байкалов. «А имя мое откуда тебе известно?» «А я его знаю еще с того раза, когда проверял, на кого винтовка с лазерным прицелом записана. Тоже мне секрет, полишинеля. Ну, давай. Итак, год назад или когда это было, я и моя группа в зоне. И что?» «А ничто», – спокойно ответил Байкалов. «Все, что происходило, не имело отношения к вам лично. Главная задача Энампов была одна – получить зону под свое влияние. И все. Быть здесь как дома и делать все, что захочется. Энампы? Ты уверен, что я знаю, что это такое? Но, блин, да ты же следаком работал в Киеве. И что, ничего не понял? Байкалов в сердцах размазал пепел о свой пыльник, погасил сигару и стал опять ее раскуривать, распространяя жуткую вонь. «Нет, ничего я не знаю», – с нотками раздражения ответил Вадим. «Да ну тебя! Ты не понял, что энергетическим вампирам только одно надо – получить доступ в зону? Ты что, не понял, что вот эта сука?» – Бай ткнул кулаком в труп, на котором они сидели. «Уже почти магистр энампов и может качать силу из десятка людей сразу». «Ты что, совсем ничего не понимаешь?» «Совсем ничего», – грустно сказал Вадим. «И еще, вампиров не бывает. Давай по порядку. Я, конечно, не идиот и понимаю, о чем ты говоришь, но все-таки. Ты помнишь свою первую операцию? Непрерывные молнии? Ты что, в курсе операции Центра аномальных явлений?» «Кто ты такой? Черт тебя побери!» Вадим не выдержал, вскочил и, потоптавшись на месте, опять сел. «Слушай, давай отсюда уйдем», – внезапно предложил Дмитрий. «Заодно со своим сталкером познакомишь, а то он болезный, там мается от тоски. А ему слушать то, что ты рассказываешь, можно? И еще, он хочет тебя убить». Малахов поднялся, ему тоже было не очень уютно. «А куда он денется? Или ты думаешь, мы дальше без него пойдем? А убить меня не он один хочет, так что я в такой обстановке себя даже вполне комфортно чувствую». Байкалов зашагал в направлении трайка. «Так, послушай меня, стой!» – заорал Малахов. «Давай я все-таки впереди, да? Шип, он нервный». «Ну иди, иди», – пропустил ее вперед Дмитрий. «Вот знакомься, Шип, это Дмитрий Байкалов. Он говорит, что никого не убивал», – представил Вадим сталкеру Бая. «Я не говорю, что никого не убивал», – поправил Байкалов Малахова, оглянувшись на труп чуди. «Я не убивал никого, кто этого не заслужил, и ни одно убийство из тех, которые мне приписываются, не совершал. Так понятно?» «Понятно», – Шип кивнул и сглотнул слюну. «Арбалетик свой отдай, да? До выяснения». «Ну, бери», – спокойно сказал Бай. «Только ты думаешь, я на тебя буду стрелу с серебряным наконечником и золотой сердцевиной тратить? Это еще заслужить надо». Шип взял из рук Байкалова оружие и спрятал у себя за спиной, повесив его на руль мотоцикла. «В общем, давай рассказывай все по порядку». Вадим уселся в кресло катапульту трайка. «Ладно, слушайте». Байкалов по-хозяйски заглянул в прицеп и выудил оттуда один из ящиков. Под изумленные взгляды Шипа и Вадима он пристроил ящик как табуретку и селся сверху. Устроившись, он начал рассказ. «Всю историю человечества существует легенда о вампирах. Причем только легенды. Сказки, вроде сказок о Бабе Яге и Кощее Бессмертном. Но вы никогда не задавались вопросом, почему эти сказки такие живучие? Почему существует устоявшийся образ вампира? Почему время от времени наступает просто безумный интерес к этим вампирам? Вот книг понаписали столько, что некуда девать. Ты что, лекцию по книжному маркетингу мне читать собрался?» – фыркнул, перебивая Шип. «Лекции не надо, пожалуйста. Пугать вампирами в зоне – дурной тон. Ладно, для особо альтернативно интересующихся попробуй подойти с другой стороны». Год назад некая частная организация приложила максимальные усилия для того, чтобы создать в зоне наиболее экстремальную атмосферу. По-простому сделать из зоны филиал ментального ада. И кроме того, получить полный доступ сюда, в зону. Полный доступ для этой частной организации. Впрочем, это не организация даже, а некий тайный орден. «Опять же домосоны», – буркнул Шип. «Блин, ну почему, если что-то случается, так сразу?» «Нет, они здесь ни при чем», – спокойно ответил Бай. «Это более влиятельное сообщество. Это люди, которые не могут жить без подпитки извне своей психики, своей, скажем так, жизненной силы». «Опять 25. Кровушку нашу сосут?» – недовольно спросил Шип. «Нет», – терпеливо, как при разговоре с психически больным, продолжил Дмитрий. «Им нужна психополярная подпитка. Вы все прекрасно знаете, что есть люди, которые только когда тебе настроение испортят, кишки вымотают, только тогда у них настроение улучшается». «Да уж знаем, конечно. Только ради этого в зону лезть? Сказки какие-то ты рассказываешь». Шип взял в руки арбалет, слез с своего места и, не упуская Бая из виду, достал из прицепа фляжку со спиртом. Но пить сразу не стал. «А представь себе, что не сказки. Одному достаточно тебе настроение испортить, его собственное поднимется. Другому уже нужно скандал устроить, иначе он спать спокойно не сможет. А вот представь себе, что человек получает возможность, скажем, способность получать больше и больше энергии от визави, которого он приводит в возбужденное состояние. Энамп, Энергетический вампир начального уровня имеется в виду, что он уже осознает, кто он такой, может в течение нескольких минут уложить человека без сознания, и тот будет уверен, что просто сердце прихватило. Но им очень важно получать качественную энергию, энергию человека в моменты высшего возбуждения. Страх, страх и только страх делает для Энампа добычу наиболее желанной. Но и кроме того, им важна безнаказанность. Тогда можно творить все, что угодно. Когда Энамп имеет возможность проявлять свои способности в условиях, когда ему ничего не грозит. И что ты хочешь сказать? Что всех сталкеров и свободовцев сегодня какие-то психогипнозом убили? Не успокаивался Шип. Нет, такое не каждому Энампу под силу. Это работа уже высшей касты. Такой, как этот Теочуди, может, только почуяв у человека зачатки страха, начать его раскручивать так, что через несколько минут от человека остается только расслабленный труп с выпученными от ужаса глазами. И работать он может сразу с десятком доноров. Именно вот эти из высших и рвались в зону. Их союз пустил свои щупальца по всему миру, во многие правительственные организации. Можно сказать, что это одна из тайных движущих сил мира. Вернее, не движущих, они реально деструктивны, а владеющих миром сил. Черная сила. Ну прямо страхи ты какие рассказываешь. Вадим тоже не поверил в масштабность этих организаций. Конспирология, может, и интересная вещь, но не до такой же степени она реальна. А ты считаешь, что пустить в прямом эфире ролик расстрела мирных туристов неким сотрудникам спецслужб России – это легко сделать? Или потом спровоцировать ООН на полную блокаду зоны тоже легко? Вообще, я только чуть коснулся этой темы. На самом деле все сложнее и хуже. «А ты что, всю жизнь им посвятил?» – Шип скептически посмотрел на Байкалова. «Про ролик он или не знал, или ничего не понял. Этим занимается много поколений моих предков. И, поверь, человечество им обязано. Обычно вампиры высшей касты очень малочисленны, но всегда хорошо организованы и объединены. Однако бывают времена, когда они плодятся просто как кролики. Вот и сейчас Бай опять стал шумно раскуривать погасшую сигару. У них что, гон?» Шип от страха начал ерничать. «Да что ты привязался?» Байкалов вдруг из спокойного состояния перешел в агрессивно обиженный. «Я тебе что, отчитываться должен? Мне, может, обидно перед всякими тут душу раскрывать». Он сердито засопел, отвернулся, но через мгновение успокоился и уже обычным голосом продолжил. «Но вред, который они приносят, ничто по сравнению с главной целью существования их организации. Это орден, организация этих сволочей, существует с единственной целью, направленной только на одно – не прозевать появление высшего вампира, вампира высшей силы. И этот самый гон, как ты сказал», Бай ткнул двумя пальцами, в которых была зажата сигара, в сторону Юрия. «Это самое резкое увеличение числа энергетических паразитов возникает именно перед появлением высшего». «А высший, он что за птица?» Вадим решил пресечь выпады Шипа и включился в разговор. «От остальных силой отличается или чем?» Высшему уже все равно, как себя чувствует человек. Слаб он или силен, грустен или взволнован. Вампир поглощает человеческую жизненную силу так, как мы дышим. Он просто может сожрать человечество за несколько дней и перейти в практически нематериальную форму. Форму невещественного сгустка темной энергии. «Что-то я не помню, чтобы кто-то взял вот так и сожрал человечество», – опять буркнул Шип. «Ты наблюдателен, сталкер. Но, видимо, человечеству бы очень повезло, если бы вампиры слопали тебя еще при рождении». Байкалова слова Шипа развеселили. «Мы подошли к самому интересному моменту. Мир-то вообще система уравновешенная. Ты сейчас скажешь, что на каждую гайку есть болт с резьбой». Малахов глубоко затянулся сигарой. «Антивампир. Или, если хочешь, вампир позитивный. Это, конечно, все терминология, притянутая за уши. Это я вам так, просто для доходчивости объясняю. Сейчас ты нам про физику Пёрышкина начнешь рассказывать, про заряды и взаимное притяжение», – брякнул Шип. «Ведёрко Фарадея, блин». Байкалов сделал вид, что не заметил очередного выпада и продолжил. «Кроме энампов, в том смысле, как я объяснил, существуют и люди, которые, сами часто того не замечая, тоже поглощают энергию своих собеседников, но энергию совершенно другого толка. Вспомни, ты небось встречался с такими?» – Бай демонстративно говорил только с Вадимом. «Общение с некоторыми людьми успокаивает, снижает агрессию. Ну ты понял. Конечно, всегда есть пассионарные индивиды, которые... Только не говори мне, что у них тоже своя организация, и по ночам они собираются в подвалах домов и медитируют, поглощая негативное настроение у людей». Теперь и Вадим засомневался. «Нет, к сожалению, они себе живут потихоньку и никого не трогают. Так ведь всегда в мире. Мерзавцы объединяются в стаи и становятся опасны. А те, кто может им противостоять, они каждый сам по себе. Как кошки. Что кошки, не понял Малахов. Кошка – классический позитивный вампир. Не зря их связывают с ведьмами и колдовством. Если она позитивна, так зачем же связывать с колдовством? А вот это как раз и дело рук энампов. Кошка – классический способ распознать энампа. Они, кошки, их за версту чуют. Вот и ведут энампы против них негласную войну. Кошки, кролики, врешь ты все. У Шипа кончилось терпение. Еще одно слово, я сломаю тебе палец. Спокойно, с металлом в голосе, произнес Бай. Ты? Мне? Шип вскочил, как ужаленный. Ломали уже мне, не сломали. Он соскочил с мотоцикла, подошел вплотную к Баю и неожиданно схватил его за большой палец левой руки и крутанул вниз. Байкалов, не ожидая такого, взвыл от боли, выронил сигару и ударил носком ботинка Шипа по голени. В следующие несколько минут Байкалов тихо подвывал, держась за палец, а Шип поскуливал, лежа на мокрой листве. Тяжело вздохнув, Малахов стал рыться в прицепе в поисках аптечки и бинта. Он не сомневался, что палец Байкалова сломан. Вадим отыскал обезболивающее, рявкнул на Байкалова, когда тот попытался сопротивляться, сделал инъекцию и наложил шину на большой палец. Дмитрий к тому времени уже успокоился, подействовала анестезия. Шип отделался только ссадиной на голени, впрочем, Малахов с воспитательной целью залил ее йодом. «Так, теперь сядьте по обе стороны от меня, и ты, Шип, просто молчи, а ты, Бай, отвечай на мои вопросы», – строго приказал Малахов. Сталкер демонстративно отвернулся, возмущенно сияя розовой лысиной, но Байкалов взял себя в руки и кивнул в знак согласия. «Ты хочешь сказать, что в ближайшее время должен появиться высший энергетический вампир? Он может быть крайне опасен, и последствия этого глобальны». «Да», – согласился Бай. «Он?» «Стой, не спеши. Ты говоришь, что такое было неоднократно, но катастрофу удавалось избежать». Вадим поднял указательный палец. «Да», – кивнул Дмитрий. «Теперь объясни. Ты хочешь сказать, что до сих пор удавалось нейтрализовать этих паразитов с помощью людей, которые обладают схожими способностями?» Вадим задавал вопросы четко, вкладывая в голос строгие учительские нотки, требуя от Бая простых и четких ответов. «Да, и ты был свидетелем этого», – неожиданно заявил Байкалов. «Это ТО, твоя операция, непрерывная молния». Тут Шип оживился. «Какая операция? Кто ты такой?» Юрий смотрел на Малахова шалело. «Почему этот про тебя знает то, чего не знаю я?» «Ну, скажем так, я сотрудник одной организации, которая изучает всякие явления», – неохотно объяснил Малахов. «Блин, ну я и влип», – разъярился Шип. «Я думал, ты искатель приключений, может, даже охотник какой. А ты? Ты тут под зону копаешь. Да меня за то, что я тебя водил по зоне, братки вверх ногами повесят. Что же ты? А с виду мужик порядочный. Не бойся, меня оттуда давно уволили. И сейчас я просто ищу ответы на вопросы. Так что успокойся», – сказал Вадим и, повернувшись к Баю, спросил. «Объясни, пожалуйста, тогда, что же было в той операции?» Глава 23. Эпиграф. Упала молния в ручей, вода не стала горячей. А что ручей до дна пронзен, сквозь шелест струй не слышит он. Зато и молнии струя, упав, лишилась бытия. Другого не было пути. И я прощу, и ты прости. Константин Случевский. 1997 год. Центр аномальных явлений. Москва. Лазненко собрал группу уже под конец рабочего дня. «У нас новая задача. Я думаю, товарищ Завадский», – обратился он к руководителю группы, – «вы удовлетворены участием Малахова в прошлой поездке и не возражаете, чтобы он участвовал и сейчас?» «Нет, конечно. Вадим себя зарекомендовал хорошо. Завадский, рано посетивший аналитик центра, руководитель самой успешной из оперативной групп, кивнул в подтверждение своих слов. Я не буду возражать против того, чтобы молодой человек остался в нашей группе на постоянной основе». «Ладно, тогда я ввожу вас в курс дела», – продолжил Лазненко. «В течение последних трех дней в пределах нашей военной базы на территории одной из среднеазиатских республик происходит явление, которое пресса уже окрестила как непрерывные молнии. Суть явления состоит в том, что на территории, ограниченной площадью в 150-200 квадратных километров, последние три дня происходит аномальная электростатическая буря. Проще говоря, с чистого неба непрерывно бьют молнии. Так как объект режимный, туда, естественно, никого не пускают. Научная проработка явления не дала ничего, кроме обычного сбора информации и констатации факта. Ваша задача – прибыть в район аномалии и попытаться разобраться, в чем дело. Обычная процедура. Работать будете под прикрытием. Ну, почти. Командир базы, полковник Шубин, будет в курсе вашей миссии. Для остальных вы просто командировочные из другой части, которые проверяют электронные средства базы. Все, готовьтесь. Через 6 часов вылет. Поздняя весна встретила группу разнотравьем и бушующим ковром маков в степи. Команда подкатила к воротам базы на потрепанном грузовике. Видимо, жизнь на этой базе не отличалась разнообразием и строгой дисциплиной. Испуганный солдатик, скорее всего, из недавно призванных, открыл ворота под строгим взором сержанта, уже готового к дембелю. Если на солдатике форма была не по размеру, сапоги болтались в голенищах, а галифе были испачканы сзади гуталином, то дембель выглядел как зимбабвийский почтальон. И складки на сапогах, любовно сформированные долгими ночами с помощью плоскогубцев, и подворотничок со вставкой, широким валиком огибающий воротник кителя, и сам китель, ушитый до состояния модного пиджака, и галифе, скорее похожий на узкие джинсы. Сержант следил за работой солдата, как кот за мышью. Видимо, для того, чтобы показать свою значимость, он в конце концов заехал в ухо салаге, когда тот завозился замком, запирая ворота. Для людей в машине это казалось диким, но о нравах, царящих в дальних гарнизонах, все были наслышаны и вмешиваться не стали. Вадим выскочил из кузова первым, самый молодой в группе и самый спортивный. По легенде, на нем была форма рядового, в отличие от всех остальных офицеров. «Слышь, сержант, покажи, где здесь командир», – обратился Малахов к местному. Вадима подвело не то, что он сам обратился к дембелю, а то, что на нем была новая форма. Явный признак молодого. Сержант высокомерно отвернулся от салабона и крикнул своему солдату. «Кулик, дух твою мать, отведи их в штаб!» «Сержант, что вы себе позволяете?» – одернул дембеля Завадский, на котором была форма с погонами подполковника. «Немедленно берите вещи и ведите нас к командиру. Он ждет нас». Дембель зло зыркнул на Вадима, но ослушаться подполковника, да еще приезжего, не посмел. Он наклонился, взял в руки маленькую сумочку, там были ремкомплекты к сканерам, и буркнул. «Идите за мной». «Пойдем, только ты возьми не эту сумочку, а вон ту», – приказал Завадский. Офицер показал на большую с тяжелыми аккумуляторами сумку. Командир части полковник Дрига был худым, усталым человеком. Он дослужил последний год до пенсии, мечтал о большой звезде на увольнение и мало следил за дисциплиной и порядком в части. Основную работу по радиозащите давно прекратили, и часть просто доживала свое время до того момента, как ее свернут. «Заходите, садитесь», – Дрига вышел из кабинета навстречу гостям. Ему заранее позвонили из генштаба и не кто-нибудь, а сам главком, поэтому встречал группу командир с должным уважением и с распростертыми объятиями. «Я распорядился, сейчас вам приготовят комнаты в гостинице для офицеров. Но я не думал, что с вами рядовой будет». Дрига озадаченно глянул на Вадима. «Он не рядовой и будет жить там, где вся группа». «Да-да, конечно, как пожелаете», – согласно закивал Дрига. «Скажите, когда можно будет сопроводить нас туда, где наиболее активны молнии?» – с места в карьер начал Завадский. «Да вы понимаете, они-то непредсказуемы. Сегодня ничего не было, а вот вчера тут все ходуном ходило», – развел руками полковник. «Вы понимаете, личный состав очень боится, очень обеспокоен этим явлением. Солдаты украли вчера спирт, а когда дежурный по части пытался их вразумить, сказали, что без спиртного у них от этих разрядов сильно болит голова. А что я могу сделать? Приказ уже был, молодняк не прислали. Мне приходится заниматься боевой подготовкой с дембелями, а ведь это уже и не военнослужащие, по сути. Мы, к сожалению, тут ничем помочь не можем. Давайте покажите нам, где расквартироваться, и будем ждать, когда начнется опять. Как часто они вообще возникают?» Проблемы внутренней жизни части Завадского не интересовали. «Ну, когда совсем часто, а когда просто одна-две ударит, и все», – тревожно сказал Дрига, видимо, не поняв вопроса. «Сколько раз в день?» – уточнил Завадский. «А, ну, один раз как минимум. Сегодня еще не было. А можно сходить туда, где они уже были, посмотреть?» Вадим по молодости лет горел желанием начать работу прямо сейчас. «Ну, если рвешься в бой, — улыбнулся Завадский, — возьми камеру, сходи туда, сфотографируй, а мы пока обустроимся. Меня кто-нибудь проводит?» — обратился Малахов к Дриге и добавил: «Товарищ полковник, да что там провожать? Выйдешь из штаба, слева вдалеке антенну увидишь, тарелку. Так за ней метров 100 пройти, и будет то самое место. Сразу поймешь», — просто объяснил Дрига. «Давай, давай, сходи», – кивнул Завадский. «Мы пока тут аппаратуру распакуем». Вадим подхватил сумку с личными вещами и камерой, фотографирование входило в его обязанности по штатному расписанию, и вышел из кабинета Дриги, с удовольствием приступая к работе. Весенняя степь, казалось, не могла нарадоваться тому, что ушла зима. Изумрудный ковер сверкал такими оттенками, что Вадиму было даже жалко по нему ступать. Он в несколько минут дошагал до большой тарелки антенны и, обогнув ее, начал осматриваться в поисках того места, где недавно бушевала электрическая стихия. «Эй, Салабон, давай сфотографируй нас на альбом!» – услышал Вадим за спиной голос. Он оглянулся. Из антенны вышли три солдата, все в дембельской экипировке, одинаковые, как три монеты, достоинством в одну копейку. Они медленно, скорее даже вальяжно, шли за Вадимом следом. «У меня пленка специальная, вам не подойдет», – ответил Малахов миролюбиво. «А у нас своя», – сказал тот сержант, который встречал группу у ворот. «И вообще, ты как с дедушками разговариваешь? Курить есть?» «Не курю», – соврал Вадим. Он прекрасно понимал, что вариант развития событий только один. Деды хотят учить молодого. Вадима в основном подводила его внешность. Хоть и был он старше этих солдат, но выглядел как пацан, худой и несолидный. И еще было понятно, что нравы в этой части были такие, что в дела солдат офицеры не вмешивались. «А вдруг есть в кармане?» – один из дембелей стал хлопать по карманам Вадима. Такая наглость парализовала волю Малахова, как и рассчитывали дембеля, но всего на мгновение. Вадим лаконичным движением как бы случайно ступил в сторону, и рука дембеля повисла в воздухе. «А ну покажи, что у тебя в сумке. Может, там есть что-то неразрешенное молодым?» Один из троиц бесцеремонно потянул с плеча Вадима сумку. Малахову очень не хотелось доводить назревающий конфликт до применения грубой силы, поэтому он вежливо отказал. «Там все разрешенное», и решительно снял с ремня вялую влажную руку дембеля. «Ты шо, сука, себе позволяешь?» – взревел тот. Он схватился за ремень и дернул сумку на себя. И немедленно стало съедать на землю, держась за промежность. «Да ты!» – изумленно воскликнул сержант и осекся. Ему в лоб смотрел ствол магнума 55-го калибра. Дембель никогда в жизни не видел никакого личного оружия, кроме пистолета Макарова у офицера в кобуре. А этот магнум был пришельцем с другой планеты, из другой жизни, и вообще не вписывался в общую обстановку. «Игрушкой пугаешь?» – чуть дрогнувшим голосом спросил сержант. Вадим, не отводя глаз от старослужащего, выстрелил и снес с подошвы валяющегося на земле солдата каблук. «Слушай приказ, подберите это дерьмо и бегом в штаб. Командиру скажете, чтобы он посадил вас на трое суток на гауптвахту, выполнять, пока я не выстрелил снова. Ясно?» Объяснять дополнительно не пришлось. Троица, поддерживая побитого под руки, рысцой устремилась к штабу. Оттуда уже выходили коллеги Вадима с тревожной стрельбой. Ахнул взрыв, и небо над Вадимом раскололось на тысячи кусочков. Разрывая пространство, с неба летели белые ленты молний, заполняли воздух озоном, ломали перепонки и крошили пространство вокруг. Удар посильнее ударной волны от авиабомбы бросил Вадима на землю, но сознание не ушло. Вадим видел, как танцуют мириады молний, как кружат они вокруг кокона, образовавшегося внутри этой вакханалии электричества. Малахов упал навзничь, увидел почерневший, как высоко в горах небо, увидел, как оттуда с неба летят полосы огненного ливня, как дрожит, превращаясь в плазму, воздух, как дышит холодным огнем каждая бело-голубая полоса молнии. Молнии били в землю, чудесным образом не попадая в Вадима, стягивая широкий конус с вершиной в зените во все более узкий и узкий луч. Луч, уже белый столб электрического огня, стал вспухать посередине омерзительным утолщением, как змея, проглотившая котенка. Этот кокон стал постепенно опускаться сверху вниз. Но буйство природы казалось игрой по сравнению с тем, что вдруг почувствовал Вадим. Неосознанная психическая боль, ранящая душу своей безысходности, стала сковывать его сознание. Детство Вадима вдруг непонятно почему всплыло в памяти самыми темными моментами. Драки, убитый хулиганами щенок, раненый орел, умирающий в коробке под лестницей, девочка из детского сада, погибшая под колесами грузовика, первая кража, невинная, но постыдная, и все более затягивающее желание не жить. Застыть здесь на ковре алых маков, глядя в небо. Уже теряя связь с реальностью, не совсем понимая, что делает, Вадим, все еще сжимая магнум в руках, выпустил в призрачный кокон всю обойму. угасающее сознание уловило только тишину. Малахов очнулся от шлепков по щекам и попытался, все еще вспоминая стычку с дембелями, немедленно дать сдачи. «О, нормально все, успокойся!» Малинин, врач группы, схватил Вадима за руку, чтобы не получить по носу магнумом. «Ну ты везунчик, конечно. Отдай, это тебе сейчас не надо». «А что?» – Вадим, не понимая, что происходит, осматривался по сторонам. «Что? А ничего. Ты кого завалил среди молний, помнишь?» Вадим словно издалека услышал вопрос Завадского. «Я? Завалил? Ладно, собираемся. Я думаю, здесь нам больше делать нечего». Молнии не вернулись ни сегодня, ни потом. Отчет группы был принят со скрипом, однако результат был налицо. Суть аномалии не понята, но ее функционирование остановлено. «Что было в непрерывных молниях? О чем я не знаю?» Вадим смотрел на Байкалова, уплывающего в облаке сигарного дыма. «Что знаешь ты из того, чего не знаю я?» «Да проще простого. Рождение высшего Энампа пытался подавить позитивный, но силёнок у него было маловато. Если бы не ты, кто знает, что бы сейчас творилось в мире, во Вселенной и дальше, всюду. Моя безумная стрельба что-то изменила? Стрельба? Стрельба? Не думаю. Твоей силы хватило, чтобы добить ту суку. Севера Калла». Пуская идеальное кольцо сигарного дыма, сказал Бай. «Ну и?» «А не и. Вот за тобой шлейф с тех пор и тянется». Байкалов не смотрел на Вадима. Он был полностью поглощен созерцанием эволюции дымного кольца. «И что мне делать? Купить арбалет с серебряными стрелами и охотиться на летучих мышей? Купить себе паспорт на имя Ван Хельсинга?» Вадим был ошарашен и, наверное, даже взбешен. Нераскрытое дело прошлого оказалось совсем не таким, как можно было предположить. Осознание не приходило. «Не суетись. Стрелы и арбалеты – это работа Ван Хельсинга. Он был классный мужик. А твое дело – убить высшего. Больше никого нет, кто на это способен. Да и ты, скорее всего, не справишься». Бай, наконец, сильным щелчком отбросил докуренную до конца сигару. «Но выбора у нас нет». «У нас это у кого?» – зло спросил Малахов. «У меня. У того, кого ты назвал Ван Хельсингом. Ну или Дмитрием Байкаловым. Если ты знаешь урду, ты поймешь, что это просто образный перевод моего имени. Вернее, урду и я не знаю, но давай для простоты так считать». «Не болтай», – тихо сказал Вадим. «Слышь, мужик, ты извини, что я так с пальцем. Я тебе верю». Внезапно вмешался Шип, который до этого был в легкой прострации. На глазах у сталкера выступили слезы счастья. Все это время, чтобы сдержать эмоции, Юрий поглощал казенный спирт из фляжки. «Делом искупишь», – строго сказал Бай. «Только тебе надо протрезветь все-таки сначала. На, выпей». Байкалов достал из кармана пакетик, а из пакетика микроскопический фунтик. В фунтике был серый порошок. Дмитрий ласково сказал: «Открой рот, пьянь подзаборная», и всыпал содержимое сталкеру на язык. Юрий спокойно проглотил и стал прислушиваться к ощущениям. «Что-то не помогает». «Это что, травки какие-то?» «Да нет, это сушеное гуано-зомби, которые перед этим съели человека», – спокойно сообщил Бай. Когда позывы рвоты у Шипа кончились, он сел на землю и, отряхивая куртку, с укором посмотрел на Бая. «Я же тебе как человеку поверил. Я, может, только сейчас стал понимать, что значит правда и неправда, а ты мне говно в рот». Сталкер был обижен до глубины души. «Ты меня оскорбил». «Ну, во-первых, ты плохо Новый Завет читал. Там, между прочим, написано, что все, что в нас входит, не может нас оскорбить. Оскорбляет только то, что исходит от нас. А во-вторых, ты скажи, ты протрезвел? Попробуй тут не протрезвей», – буркнул побледневший Юрий. «То есть цель достигнута. Да иди ты с такими средствами», – скорбел Шип. «А если я скажу, что я тебе дал просто активированный уголь с мелом, тебе полегчает?» Бай успел увернуться от арбалета, который в сердцах запустил в него сталкер.